Глава 17. Оставь ее и на этот год. В своих наставлениях Христос соединял милосердие с предостережением о суде. «Сын человеческий, — говорил Он, — пришел не губить души человеческие, а спасать. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Его миссия милосердия и ее взаимоотношение с Божьей справедливостью и судом представлена в притче о бесплодной смоковнице. Христос предупреждал людей о приближении Царства Божьего и резко порицал их невежество и безразличие. Знаки на небе, предсказывающие погоду, они читали быстро. Но признаки времен, так явно указывающие на его миссию, оставались нераспознанными. Но люди тогда, как и сегодня, считали, что именно они являются избранниками небес и что весть обличения относится к кому-то другому. Слушавшие Иисуса рассказали ему о событии, которое вызвало большое возбуждение. Некоторые меры Понтия Пилата, правителя Иудеи, вызвали сильное недовольство в народе. В Иерусалиме возникли волнения, и Пилат попытался подавить их силой. В одной из стычек солдаты ворвались даже на территорию храма и убили некоторых галилейских паломников в момент жертвоприношения. Евреи считали эту трагедию судом за грехи пострадавших. Рассказывавшие об этом акте насилия испытывали тайное удовлетворение. Они полагали, что этот счастливый для них исход служил подтверждением того, что они намного лучше, чем эти галилеяне, а потому и Бог более благосклонен к ним. Они ожидали услышать от Иисуса слова осуждения в адрес погибших, потому что не сомневались в том, что они заслужили подобное наказание. Ученики Христа не решались высказать свое мнение по этому вопросу, не услышав, что скажет их учитель. Он уже прежде давал им уроки относительно осуждения других людей и определения наказания в соответствии с грядущим судом. И все же они ждали, что Христос осудит погибших галилеян, как согрешивших более других. Велико же было их удивление, когда они услышали его ответ. Обратившись к толпе, Спаситель сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Эта страшная трагедия должна была усмирить сердца людей и привести их к раскаянию. Надвигалась гроза возмездия, которая должна была вскоре разразиться над всеми, кто не нашел убежища во Христе. Беседуя с учениками, Иисус пророчески глядел в будущее и видел там Иерусалим, осаждаемый армиями. Он слышал шаги марширующих врагов, надвигающихся на избранный город, и видел тысячи и тысячи гибнущих в этой осаде. Многие из евреев были подобно убитым галилеянам, заколоты во дворах храма во время акта жертвоприношения. Бедствия, постигшие отдельных людей, были Божьим предостережением для всего народа в такой же степени виновного. «Если не покаетесь, — говорит Иисус, — все также погибнете». Еще на короткое время для людей продлено благодатное время. Для них еще есть время познать то, что служило к их миру. «Некто, — продолжал он, — имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Слушающие Христа не могли понять, о ком идет речь. Давид пел об Израиле, как о лозе виноградной, принесенной из Египта. Исаия писал: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Поколение, к которому пришел Спаситель, как раз и было той смоковницей в винограднике Господа, окруженной его особой заботой и благословением. Та цель, которую Бог определил для своего народа, и те славные возможности, которые Он ему предоставил, ярко представлены в следующих прекрасных словах. «Назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Умирающий Иаков по вдохновению Духа Святого говорит о своем любимом сыне. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. И продолжает. «От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу». Таким образом, Бог насадил Израиль как плодоносную лозу у источников жизни. Он расположил свой виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес ее оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы. И ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Народ в дни Христа выставлял на показ свое благочестие значительно больше, чем иудеи в прошлых столетиях, но еще в большей степени был лишен чудных плодов Духа Божьего. Те драгоценные личные черты характера Иосифа, которые делали его жизнь такой прекрасной и благоухающей, не проявились в характере еврейского народа. Бог в лице своего сына искал доброго плода в Израиле и не нашел его. Израиль напрасно занимал землю. Само его существование было проклятием, ибо он занимал в винограднике место, на котором могло бы произрастать доброе дерево. Израиль таким образом лишал мир тех благословений, которые Бог желал излить через него. Израильтяне представляли Бога перед другими нациями в ложном свете. Они не только были бесполезными, но являлись уже видимым препятствием на пути других народов к Богу. Их религия в значительной степени стала сводом заблуждений и вместо того, чтобы приводить людей ко спасению, подталкивала их к гибели. В этой притче виноградарь не сомневается в справедливости приговора хозяина, что дерево следует срубить, если оно остается бесплодным. Но он осознает заинтересованность хозяина в этом бесплодном дереве и разделяет ее. Ничто не может радовать виноградаря более, чем видеть это дерево растущим и плодоносящим. Угадывая, что хозяин желает того же, он отвечает ему: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода». Садовник готов и дальше ухаживать за, казалось бы, безнадежным деревом. Он предлагает окружить его еще большей заботой. Он отдаст ему все свое внимание. Хозяин и виноградарь едины в своей заинтересованности в этой смоковнице. Столь же едины отец и сын в своей любви к избранному народу. Христос говорил своим слушателям, что им будут дарованы еще большие возможности. Все, на что будет способна Божья любовь, будет дано им для того, чтобы они могли стать насаждениями праведности, принося плоды благословения всему миру. В этой притче Иисус не говорит о результатах трудов виноградаря. Здесь его рассказ обрывается. Ответственность за завершение этого рассказа была возложена на поколение, внимавшее словам Христа. Серьезным предостережением прозвучали слова: «Если же нет, то в следующий год срубишь ее». От них самих зависело, будут ли произнесены слова окончательного приговора. День гнева был близок. Среди бедствий, уже обрушившихся к тому времени на Израиль, хозяин виноградника милосердно предостерегал свой народ о гибели бесплодной смоковницы. «Рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Это предостережение Христа продолжает звучать и ныне. «О беспечный человек, не являетесь ли и вы бесплодным деревом в винограднике Господа? Не обращены ли и к вам слова приговора? Как долго вы получали его дары? Как долго он наблюдал за вашей жизнью и ждал ответной любви? Находясь в винограднике Божьем, под опекой и заботой виноградаря, какими возможностями вы обладали? Как часто весть Евангелия нежно касалась вашего сердца? Вы носите имя Христа. Вы даже формально принадлежите к церкви, которая есть его тело. И все же вы не осознаете, что у вас нет живой связи с великим сердцем любви. Поток его жизни не протекает через вас. Прекрасных черт его характера, плодов духа нет в вашей жизни. Бесплодное дерево получает и дождь, и солнечный свет, и внимание, и заботу садовника. Оно, как и другие, питается соками земли. Но его бесплодные ветви лишь затеняют почву, так что плодоносные растения не могут расти в его тени. Так и дары Божьи, в изобилии излитые на вас, не приносят благословения миру. Вы отнимаете у других блага, которые они могли бы обрести, не будь вас. Вы осознаете, хотя, быть может, и не совсем ясно, что являетесь бременем для земли. Но все же в своей великой милости Бог не срубает вас. Он не смотрит на вас холодным взглядом. Он не отворачивается от вас с безразличием, не оставляет вас на погибель. Глядя на вас, Бог горько рыдает, как Он рыдал много веков тому назад о древнем Израиле. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек». Милосердный Спаситель говорит о каждом из нас: «Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и удобрю». С какой неустанной любовью служил Христос Израилю в течение долгого испытательного срока. Он молился на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». После его вознесения Евангелие проповедовалось сначала в Иерусалиме. Там же был излит Святой Дух. Там же и Первая Церковь явила силу воскресшего Спасителя. Стефан, с лицом как лицо ангела, свидетельствовал о нем и отдал свою жизнь. Все, что только могли дать людям небеса, было даровано им. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, — сказал Христос, — чего я не сделал ему? Так и для вас его забота и труд не ослабевают, но возрастают. Он все еще говорит: «Я Господь, хранитель его, и каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его. Не принесет ли плода? Если же нет, то...» Сердце, которое не откликается на божественную заботу, черствеет и в конце концов утрачивает способность внимать Святому Духу. Тогда все-таки произносятся эти слова: «Сруби ее, на что она и землю занимает». Бог и сегодня приглашает нас: «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. От меня будут тебе плоды».